Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В Вашингтоне открывается 75-й саммит НАТО, на котором, в частности, объявят о новых шагах для усиления противовоздушной обороны и других военных возможностей Украины на фоне очередных варварских ракетных российских атак по Киеву и другим украинским городам. Решения саммита НАТО, как заявляют в Белом доме, станут своеобразным мостом к будущему членству Украины в Североатлантическом союзе. Украинские власти добиваются получения официального приглашения в НАТО как юридической гарантии членства в альянсе после завершения российско-украинской войны. Почему США и Германия выступают против приглашения сейчас Украины в НАТО? И каких решений Киев ожидает от Вашингтонского саммита? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать в нашей студии. Здесь со мной директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев. Здрасте.
Здравствуйте,
Александр. И перед тем, как мы начнем наш разговор, давайте посмотрим сюжет, посвященный саммиту Североатлантического союза.
Поддержка Украины и ее будущее в составе Североатлантического союза – один из главных вопросов юбилейного 75-го саммита НАТО в Вашингтоне. Накануне Киев и другие украинские города подверглись массированным российским ракетным атакам. Удары были нанесены в украинской столице по детской больнице «Ахмадет», станции метро «Лукьяновская» и другим районам. В результате атак есть погибшие и пострадавшие. 10 июля состоится заседание Совета НАТО-Украина и встреча лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского с партнерами и союзниками Киева. В Вашингтоне объявят о новых шагах по усилению противовоздушной обороны и военного потенциала Украины, чтобы помочь ее вооруженным силам продолжать защищаться сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. В рамках саммита НАТО, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина подпишет соглашение о безопасности, призванное поддержать все двусторонние соглашения, которые ранее были заключены со странами-партнерами.
Подготовлено новое соглашение безопасности для Украины, сильное соглашение, которое действительно поддержит нас, поддержит всю нашу архитектуру соглашения о безопасности со странами-партнерами. И неизменно будем укреплять ее. И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО. Необратимое решение.
Украинские власти настаивают на гарантиях вступления страны в Североатлантический союз для защиты от возможного нового российского вторжения. В минувшем году на саммите НАТО в Вильнюсе Украина надеялась на получение приглашения, которое в будущем позволило бы говорить о полноценном членстве в организации. Однако приглашение Украина в Вильнюсе не получила и, скорее всего, не получит в Вашингтоне. Против такого решения, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», выступают США и Германия, опасаясь агрессивных действий со стороны России. Тем не менее, ожидается, что итоговые документы Вашингтонского саммита будут содержать новые формулировки относительно стремления Украины стать членом организации Североатлантического договора. В ходе трехдневного саммита НАТО речь будет идти, в частности, о новых структурах оборонного союза, координирующих поставки вооружений Украине и обучение ее военных, а также о дальнейшем финансировании и расширении военной помощи Киеву. Все эти элементы, по словам покидающего осенью пост генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, могут стать мостом к будущему членству Украины в НАТО.
Мы договорились о более тесном сотрудничестве с украинскими вооруженными силами, в том числе в создаваемом учебно-тренировочном центре «Украина-НАТО» в Польше. Мы также будем вместе работать для того, чтобы развивать оборонную промышленность Украины и углублять наше сотрудничество в области инноваций. Все эти решения призваны сделать Украину сильнее, более совместимой и лучше подготовленной, чем когда-либо ко вступлению в наш союз.
С начала полномасштабного российского вторжения страны НАТО предоставляли Украине около 40 миллиардов евро военной помощи каждый год. В таком же размере союзники, по данным агентства Рейтер, согласились выделить военную помощь вооруженным силам Украины и в 2025 году. Кроме российско-украинской войны, препятствием на пути к членству Украины в оборонном союзе остаются необходимые реформы и меры для достижения оперативной совместимости с НАТО. Йенс Столтенберг надеется, что Украина присоединится к Североатлантическому союзу в течение ближайшего десятилетия.
Собственно, перед тем, как я вам задам вопрос, Александр, мы обратимся к Вашингтону, потому что там как раз сейчас учредитель Международного центра украинской победы и глава правления сети защиты национальных интересов АНТС Анна Гопко. Кстати, я должен сказать и вам, и Анне, что Анна была одной из тех активисток и общественных деятелей, когда она была депутатом Верховной Рады Украины, которые участвовали в усилении возможности, можно сказать, в реновации детского и больницы Ахмадит, в которую попали российские ракеты в этот понедельник, и мы искреннее сочувствие выражаем всем, кто пострадал в результате вот последней этой ракетной атаки, и Аня, конечно, которая так много сделала среди других для того, чтобы эта детская больница существовала. Но мы хотим поговорить с вами, Анна, как раз о ваших ожиданиях от саммита Североатлантического союза.
Ожидания от саммита НАТО, что НАТО наконец-то проявит решительность и покажет свою готовность видеть Украину как членов НАТО. Конечно, мы ожидали еще на Вильнюсе, что мы получим приглашение, которое не является членством уже завтра, но будет таким геополитическим сигналом государству-агрессору, а также сможет начать процедуры, как было с Финляндией и Швецией, по вступлению в Североатлантический альянс. Почему это важно, членство Украины? Потому что ось зла авторитарных режимов демонстрирует не просто уже готовность к гибридным угрозам против членов альянса, но она очень быстро милитаризируется. Мы видим, насколько Китай, Россия, Иран и Северная Корея готовятся к наступлению на демократию глобально. Поэтому на саммите НАТО будут присутствовать также лидеры Японии, Австралии, Южной Кореи, которые тоже ждут от альянса четкого сигнала движений в том, что альянс будет иметь глобальные механизмы сдерживания агрессивных действий диктаторских режимов. Поэтому Украина со своим уникальным опытом, которая де-факто уже обеспечивает статью 5 для стран восточного фланга НАТО в Европе, которая демонстрирует уникальные использования не просто conventional war, но также уже имеет опыт противодействия в кибербезопасности Российской Федерации. Мы ожидали, что НАТО также продемонстрирует, что внутри будут изменения, потому что есть государства в середине альянса, которые подыгрывают агрессору, которые помогают зарабатывать деньги, торгуя нефтью. И поэтому вопросы жестких санкций, вопросы большей ответственности Турции, Греции для того, чтобы Россия не смогла получать прибыль от перевозки нефти, оно является одним из важных. Ну и, конечно, если мы проанализируем от Будапешта до Вашингтона цену нерешительности НАТО, когда в 2008 году и Украина, и Грузия должны были получить план действий по поводу членства Украины, и как это способствовало вторжению в Грузию. И сейчас, с 2014 года, когда Россия вторглась в Крым, до сегодняшнего момента, когда уже происходит геноцид, и возникает вопрос, НАТО сделало выводы из своих ошибок и нерешительности? Мне кажется, что нет. И поэтому отсутствие приглашения для Украины — это как раз является знаком слабости, и это сигнал для Китая, для России. Мы видим, что Беларусь вошла в ШОС, мы видим, что происходит в Буркина-Фасо, Мали, которые просят Путина, чтобы он им помог, что происходит в Африке. И я могу сказать, что недавно принимала участие в одном мероприятии, где собрали экспертов военных, представителей разных правительств Индо-Тихоокеанского театра и Европейского, где обсуждали вопросы стойкости и гибридных угроз. Так мне кажется, что с одной стороны уже есть понимание, насколько все взаимосвязано, Европейский театр и Индо-Тихоокеанский, но тем не менее нету действий на опреждение. И мне кажется, что отсутствие приглашения — это для Байдена, вместо того, чтобы войти в историю и иметь такое легаси, как у Рейгана было, вместо того, чтобы показать, что он действительно понимает вызовы и хочет для НАТО усиления, в то же время он закладывает это нерешительностью вместе с Германией, которая против этого. Это как раз эскалация, потому что когда они ограничивают свои действия по поводу приглашения, оно приведет к возрастанию аппетитов к новым гибридным атакам и военному вторжению, конфронтации, которая уже неизбежна. Мое понимание после моих визитов в Тайвань, в Японию, совершенно недавно, и общение постоянно с представителями Индо-Тихоокеанского региона, что Китай очень быстро милитаризируется. Там происходит рекрутинг военных. Сейчас идет гонка не просто вооружений, а кто овладеет первым квантум-компьютерами, которые смогут декодировать как раз разных ключей кибербезопасности. То есть НАТО должно определить внимание как раз, как западные технологии, компоненты оказываются в российском оружии, в российских технологиях и в китайских тоже. Мы видели, что происходит в Балтике, разные подводные диверсии по коммуникациям. Мы видели, что по разным странам НАТО от саботажа, политического вмешательства, выборы. И в то же время НАТО не видит Украину с реальным опытом, потому что никто после полномасштабного вторжения в Украину не видел, как пятая статья НАТО была протестирована. А Украина как раз имеет тот уникальный опыт, и это был бы сигнал не только от США и Германии Альянсу, но и сигнал тем партнерам в Японии, которые ждут как раз решительных действий.
Спасибо, Анна. Ну вот, как вы можете отреагировать на эти замечания, Анна? Мне кажется, что она вот разочарована все-таки тем, что будет происходить в Вашингтоне.
Тут сложно не быть не разочарованным, потому что даже если мы сравним те сценарии, которые себе обрисовывала украинская дипломатия, которые ранее нам советовали просматривать наши союзники в Североатлантическом альянсе, это даже не нейтральный сценарий. Это далеко не оптимистический, но даже до нейтрального сценария мы во многих аспектах не дотянули. Конечно, украинская дипломатия много сил, времени вложила в то, чтобы мы говорили о плане действий по поводу членства, чтобы мы говорили, скажем, о той дорожной карте, которую предлагал Столтенберг, чтобы мы говорили хотя бы о политическом аспекте приглашения. Если уже юридически такой процедуры нет, как сказали американские юристы, то хотя бы политический аспект этого приглашения. На все это нам рассчитывать не приходится. К счастью для нас, сценарий минимум, который продвигала американская делегация, тоже не сработал. Как вы помните, они предлагали подписать двусторонний договор Украина-США и сказать, что это достижение всего саммита НАТО. Дескать, вот все 31 страна вложилась в один двусторонний документ. Слава богу, этого сценария не пришло. Но главное разочарование наступает от вопроса, а что же дальше?
Вот что дальше?
Что нам остается? Нам сейчас говорят, что будут пакеты оружия. Есть инсайдерская информация, что будут разговоры о том, что Украине нужно реформировать антикоррупционную систему, и только тогда те, кто сомневается в Украине, перестанут это делать. И что? Ну, мы выходим на меморандум, который в очень общих рамках описывает то, что Украина хорошая страна, Украина партнер, но вот давайте вы сделаете безграничное количество реформ, которые мы не будем указывать в отдельном документе. И тогда мы задумаемся над тем, как вас продвигать дальше. То есть главная проблема в том, что данный меморандум, данный результат саммита может опять-таки остаться просто общими заявлениями о том, что двери в НАТО открыты, но где именно эти двери находятся, мы вам пока не скажем.
Но тут же есть вопрос еще и в том, что по большому счету это и Россия дает определенные сигналы, не только Украине.
Абсолютно верно. То есть для России сигнал достаточно прост. Мы не готовы принимать серьезные решения, соответственно, мы не готовы вас останавливать так, как это следовало бы делать. Потому что на Западе, если послушать, что говорят, с их точки зрения, потенциальное членство Украины в НАТО было одной из причин агрессии. То есть, что бы там ни говорил Путин про денацификацию, демилитаризацию, остальные идиотские вещи, которые он постоянно говорит, членство Украины в НАТО – это одно из условий России. И даже последние предложения Путина, в котором опять-таки всплывает нейтральный статус Украины, это подтверждают. Так вот, если бы Запад хотел полноценно указать России на невозможность победы, на невозможность достичь своих целей в Украине, тогда бы Запад более прямолинейно сказал о том, что нет, будущее Украины в НАТО. Мы поддерживаем путь Украины в НАТО, мы понимаем, что сейчас мы не можем это взять, это риск там Третьей мировой, ядерной войны, что они всегда приводят как пример. Но политически наше мнение таково, что настанет момент, и Украина вступит в НАТО. И мы от этого курса не отклонимся. Они этого не сделали. И вы абсолютно правы, Виталий, это дает России сигнал, что есть еще возможность наступать, есть возможность развить успех, убедить Запад, что нет, ваши цели не верны в Украине, а вот мы победить можем, раз вы не готовы сказать, что Украина тоже может победить.
Спасибо. Это программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Мы беседуем с экспертом по вопросам внешней политики Александром Краевым, обсуждая ожидания Украины от саммита НАТО в Вашингтоне. Анна Гопко, с которой мы беседовали, которая как раз сейчас находится в Соединенных Штатах, которая рассказывала нам о своих поездках в Индо-Тихоокеанский регион, она ведь по большому счету описала ту конфигурацию, я бы сказал, взаимоотношений, которые мы уже видели в истории. Вторая мировая война, война в Европе. Соединенные Штаты стараются быть очень осторожными по отношению к этой войне. Помните, президент Франклин Рузвельт говорит о том, что мы будем помогать европейским странам, Великобритании, как нашему союзнику. Но американцы не будут участвовать в этой войне. А в это время главный индекс напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, и страны ОСИ уверены, что Соединенные Штаты слабы, раз они не хотят участвовать непосредственно в конфликте, и Пёрл-Харбор. Почему из этого не делают выводов? Кстати говоря, о котором говорил совсем недавно, помните, Митч МакКоннелл, глава меньшинства республиканского в Сенате.
Да, действительно, ситуация очень похожа. За очень большим исключением, что тогда не было вопроса применения ядерного оружия на таком глобальном масштабе. Но действительно союзники не готовы к активным действиям в Европе. Несмотря на то, что Макрон заявляет, выходит так, что НАТО начинает разделяться на два трека. Продолжая то, о чем говорила Анна, продолжая вот это сравнение, мы, к несчастью, видим, что появляется трансатлантический трек, условно говоря, Соединенные Штаты, которым более интересно глобальный расклад сил, а глобальный расклад сил, значит, целимся на Китай, на Индо-Тихоокеанский регион, и Европейский театр НАТО. Это то, о чем Макрон говорил еще, кстати, 2017 года, это то, о чем говорили наши партнеры в Центрально-Восточной Европе, что безопасность НАТО в Европе должна быть европейской. Нельзя полагаться только на американцев, потому что у них только выборы, начинается политическая горячка, заявление про то, что в России можно делать все, что угодно, а потому промышленные цепочки, цепочки командования, поддержка восточного фланга НАТО, как это было решено на Мадридском и Вильнюсском саммите, все это должно переходить под прямое управление европейских участников НАТО. И фактически, пока не будет вот этого решения об автономизации, не полной до определенного момента безопасности в Европе, европейского НАТО, то, мне кажется, НАТО будет слабым и нерешительным.
Ну, ведь на самом деле не только ведь Эммануэль Макрон говорит о важности европейского, так сказать, фланга НАТО, как интереса стран, которые находятся в Европе. Дональд Трамп же тоже об этом говорит. Он же говорит, что главная проблема Соединенных Штатов – это Индо-Тихоокеанский регион, это Латинская Америка, а европейцы должны думать о своей безопасности сами. Но в чем они не совпадают? Они совпадают.
На самом деле, когда он начинает объяснять свое заявление или когда проходит определенное время, выходит, что он просто говорил, что давайте тратить деньги так, как мы договорились еще в 49-м году. Давайте тратить деньги так, как вы должны это были делать последние 40 лет. И тогда у вас не будет тех проблем, которые вы имеете сейчас. То есть, действительно, в определенной мере тренд на разграничение НАТО на две сферы, условно Индо-Тихоокеанскую, условно европейскую, это, возможно, к несчастью, то, что действительно проповедует Трамп. Трамп, который сейчас стал таким себе катализатором усиления европоцентричности европейских государств НАТО. Потому что с какого момента началась вся эта история про европеизацию НАТО?
С первого президентства Трампа, да. На первого, но пока последнее, но да. Может быть вторым.
И сейчас, когда Трамп набирает электорального веса, когда он обрастает поддержкой, европейские лидеры опять говорят, так подождите, мы можем оказаться в моменте, когда штатов не будет. И вот знаете, это всегда очень весело говорить с европейскими левыми, которые говорили, вот хороший был бы мир, если бы не было Соединенных Штатов, которые лезут в наши внутренние дела. Вот вы появились в мире, в котором нет Соединенных Штатов, которые лезут в ваши дела.
Уюта такого нет, который ожидался.
Абсолютно. Оказывается, мир очень холодный, жестокий. И Россия тут еще есть. И Китай хочет на ваши рынки зайти. Так что Европа должна пройти гигантские изменения. Вот подчеркну эту часть своего ответа. Кажется, это был Шарль Мишель, который в прошлом году сказал отличную цитату, что Европа остается травоядным в мире хищников. И покуда это будет так, Европа не сможет реагировать на новые вызовы. Европа должна меняться.
А скажите, Александр, вот многие украинские политики, украинские журналисты говорят о том, что если Россия одерживает приоритет в своем противостоянии с Украиной, то она может напасть на европейские страны-члены НАТО. Вы вообще считаете, насколько это реально является, эта угроза?
С моей точки зрения, России на данном этапе не так интересно начать войну с европейскими членами НАТО, как угрожать этой войной. То есть, по логике Путина, потому как он действовал с залетами ракет на территорию Польши, с попытками атак, назовем это так, румынских суден еще в 22-23 годах в Черноморской акватории. Выходит так, что это часть его ядерного блефа. То есть Путин, как человек, взросленный холодной войной, взросленный тем, что в Америке называется nuclear brinkmanship, то есть балансирование на грани ядерной войны, очевидно, ему нужно поставить НАТО перед фактом, что вот скоро нужно применять статью 4 и 5. То есть начало консультаций и далее объявление о том, что атака на одного является атакой на всех, и, соответственно, будет ответ. В этот момент, в соответствии с ядерной доктриной Российской Федерации, они ее сейчас транслируют так, что любая война с НАТО, она сразу ядерная, приводится в боевую готовность стратегические ядерные силы, И в этот момент начинаются переговоры. Ведь Путин постоянно говорит, что они не отворачиваются от переговоров, просто нужен момент. И мне кажется, вот этот момент, условно за полтора часа до запуска ракет, это лучший момент для российской дипломатии для начала переговоров. Поэтому мое мнение таково, что не сама война против европейских членов НАТО интересует Россию. Угроза этой войны, при которой можно привести в боевую готовность ядерной силы и начать переговоры с такой точки зрения, это то, что нужно России, чего они добиваются.
Ну, кстати, если вы уже заговорили о переговорах, вот буквально приземляется, так сказать, когда начинается саммит НАТО, в Вашингтоне самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Только не из Будапешта этот самолет прилетает, а из Пекина. Да. А перед этим Виктор Орбан был в Москве, а перед этим Виктор Орбан был в Киеве. И это вот тоже интересно. Это то, что такое альтернативный переговорный трек, который предлагает глава венгерского правительства не сам, да, а очевидно через Владимира Путина и через Си Цзиньпина, с которыми он общается, руководству Североатлантического альянса, руководству Соединенных Штатов.
Мне кажется, да. Мне кажется, это успешный проект Орбана. То, что он в свое время, кажется, это было последнее выступление в Будапеште, он называл адекватный европеец. С его точки зрения, адекватный европеец — это тот, кто готов общаться с Пекином и Москвой, не угрожая им, не поддерживая санкции, не рассказывая о том, какие они плохие, а готов их выслушать. Вот он поехал, выслушал, он показал обеим диктаторским странам, что я готов быть вашим представителем. Ну, китайцы еще ранее к нему приезжали, он уже, дескать, есть экономическим представителем интересов Китая в Европе. Теперь он будет политическим ретранслятором. Плюс, давайте не будем забывать, что то, что говорил Орбан в Киеве, прекращение огня, начало переговоров, поставки оружия, которые будут зависеть от результатов переговоров, это ведь ретрансляция не только того, что говорил Си Цзиньпинь и настроений Путина, это также и трансляция настроений Трампа. Мне кажется, в определенной мере Орбан может играть в долгую, рассчитывая как на то, что он будет посланником и Пекина, и Москвы, но и на то, что он заинтересует потенциального лидера Америки, на то, что в будущей конфигурации НАТО он станет затребованным. Он, по сути, вот, смех смехом, то, что Трамп путал его и Эрдогана, но, по сути, он может стать таким себе новым Эрдоганом, которому в НАТО дозволено немножко больше. Он может заступать за какие-то общие практики альянса, но при этом он приносит свою выгоду, потому что он танцует на грани диктаторства и демократии.
Ну, ведь это тогда альтернативная Европа. Видите, вы рассказывали, да, о концепции Европы Макрона, когда Европа, да, консолидируется для того, чтобы отвечать на вызовы. А теперь мы видим Европу Орбана. Причем нельзя сказать, что это только Орбан. Да? Да. Там, да. Мы видим эту фракцию в Европарламенте. Его австрийские коллеги могут завтра уже победить на выборах, да, а другие представители этой фракции — это тоже не какие-то маргиналы, это люди, которые во многом решают, как будет выглядеть расстановка сил в парламентах Испании, Португалии, Нидерландов, где министры уже есть в правительстве, и это, возможно, не конец, так сказать, этой консолидации. То есть Европа, которая готова разговаривать с диктаторами, да, даже когда эти диктаторы ведут войны.
И давайте сюда даже припишем наших любимых соседей поляков, потому что визит Дуды, если не ошибаюсь, полтора месяца назад, сначала в Мар-а-Лаго, почти без какого-то нормального общения в Вашингтоне, совсем недавний визит в Китай поляков. Да, мы действительно видим две альтернативные концепции Европы. И если мы посмотрим на то, что случилось с Соединенными Штатами во время выборов, нестабильность, нежелание быть активными, нежелание быть смелыми и решительными, если мы посмотрим на альтернативные концепции, которые представляют Китай и Россия, как они это называют, альтернативная демократия, то действительно сейчас в Европе вот этот момент, когда я полностью поддерживаю то, чтобы Европа была более автономна, более агрессивна, более сильна, но это не означает, что только один сценарий. Параллельно есть сценарий Европы, которая и со Штатами говорит, и с диктаторами говорит, которая создается таким себе мостиком между Евразией и Трансатлантикой, и пытается из этого доставать свои бенефиты.
Так это не новая Европа, это довоенная Европа. Европа до Второй мировой войны, она такой была.
Вот в том-то и проблема. Какая сейчас будет Европа? Это будет Европа агрессивная, готовая к вызовам, настроенная, решительная? Или мы действительно вернемся в период довоенной Европы? Ну, как вы помните, чем это тогда закончилось? Вот попытками замирить агрессора, попытками выиграть время, попытками найти мир там, где мир найти нельзя. Поэтому, да, мы действительно вот в том моменте истории, когда есть две альтернативные концепции, абсолютно ведущие в противоположные стороны, и Европа должна решить, какая из этих концепций поможет ей выжить.
Но тогда где место Украины в этой Европе? Здесь, по большому счету, от исхода войны, кстати говоря, возможно, да, и зависит то, какой будет Европа в будущем.
Во многом, да. Если мы берем первый сценарий, тот, который я тут, возможно, слишком активно поддерживал, Европы милитаристической в чем-то, Европы решительной.
Ну,
Европы,
можно автономной, самостоятельной.
Самостоятельной Европы. Украина – это центральный донжон вот этого замка, который держит на себе восточный фланг Европы. Потому что восточный фланг НАТО вместе с Украиной, которая сейчас максимально милитаризирована, которая после своей победы получит возможность разместить свои военные базы НАТО, возможность быть прикрытой натовским ППО и все остальные проекты, которые сейчас прорабатываются, Украина станет неотделимой частью безопасности этой новой Европы. И, соответственно, Украина получит намного больше политический вес, экономический. С Украиной придется считаться, потому что Украина – это часть идентичности новой самостоятельной Европы. Во втором сценарии, когда мостик Евразии и Трансатлантики, довоенная Европа, давайте это так назовем, ну, Украина оказывается в очень сложном положении. По сути, Украина опять-таки будет восприниматься как буферная зона, потому что если мы создаем мостик между Евразией и Трансатлантикой...
Серая зона, как говорит Орбан.
Так? Абсолютно. За чей счет этот мостик, эта буферная зона будет создана? За счет Украины.
Ну, это вопрос в том, как европейцы могут это, так сказать, увидеть, и как украинцы могут убедить европейцев. Потому что, опять-таки, возвращаясь к комментарию, который мы слышали от Анны из Вашингтона, но пока что все эти аргументы не очень действуют на Запад. А аргументы таких политиков, как Орбан, если мы увидим его брифинг с президентом Владимиром Зеленским, они не очень действуют на украинское руководство.
Абсолютно. Ранее мы пытались использовать аргумент, что проблематика Украины неразрывно связана с проблематикой в целом агрессии диктаторских режимов. Ну, то, о чем говорил, кстати, в 2022 году Байден в Сеуле, когда он говорил, что вопрос Украины, вопрос Тайваня – это две точки одного и того же фронта борьбы демократии против диктатур. Позже он говорил, что Израиль – это тоже вопрос борьбы свободных людей, демократического государства против терроризма, угрозы, геноцида и так далее. Как мы видим, этот аргумент понемногу сходит на нет. Потому что никто же не верит в великие либеральные ценности, что бороться за систему международных отношений и либерального миропорядка необходимо. Поэтому этот аргумент уже не работает. Экономический аргумент или аргумент безопасности, что условно сейчас поддержать Украину выгоднее, чем потом постоянно жить в ожидании войны, он до сих пор работает. Он работает на многих наших партнеров, но мы видим, что чем дальше мы отходим от западной границы Украины, тем меньше этот аргумент слышим, и тем меньше он влияет в принципе, и на конъюнктуру выборную, и на самих избирателей, и даже на политиков. Поэтому мы стоим перед вопросом, как еще нам убедить европейцев, что наша безопасность и, соответственно, сценарий самостоятельной Европы – это единственное, что возможно. Моя мысль, мое мнение – это страх перед Китаем. Потому что последний визит Си Цзиньпиня в Европу показал, что, несмотря на торговлю, редкоземельные металлы, возможность сотрудничества в аккумуляторной сфере, электронные автомобили, Европа все-таки не готова к Китаю. Европа увидела, что Китай может сделать и в Африке, и в Латинской Америке, в Центральной Азии. Европа осознала, что Китай не будет партнером в европейском понимании. Условно говоря, в политическом словаре Китая нет слова «партнер», есть слово «потенциальный вассал». Поэтому, мне кажется, если представить проблематику Украины и, соответственно, российской агрессии как часть того, что выгодно Китаю, как часть потенциальной большой игры Китая, возможно, такой аргумент сработает. Потому что, к несчастью, все остальные аргументы мы понемногу исчерпываем.
Ну вот, очень важно, чтобы все эти аргументы звучали и на этом саммите НАТО, и в дальнейших, так сказать, дискуссиях об окончании войны и евроатлантической интеграции Украины. А мы поблагодарим участников нашей программы. Мы говорили с директором программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Александром Краевым. Спасибо, Александр. В нашей программе участвовала глава правления сети защиты национальных интереса МТС, учредитель Международного центра украинской победы Анна Гакон. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портиков. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!